Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня ушел из жизни известный российский философ и социолог Борис Грушин. Он был доктором философских наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии образования. Он был нашим коллегой. Вел на радиостанции «Свобода» социологическую программу «Общество имени Кафки» Корчагина. О роли социологии в современной российской действительности говорим с Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачев фонда. Добрый вечер.
Спасибо.
Какова была роль Бориса Грушина в становлении вот современной социологии?
Ну, Борис Андреевич Грушин был одним из основателей современной социологии российской, когда-то советской, перероссийской. И он принадлежал к плеяде социологов, которых буквально можно пересчитать по пальцам и назвать по фамилиям, которые, собственно говоря, вписали первую страницу в истории уже советской социологии. Я не буду говорить о русской, а вот, собственно, вот уже этот период, который уже мы все застали, многие из нас застали, этот период начался в 60-е годы. Сразу это было непосредственно, собственно, ну, не непосредственно, конечно, после 20-го съезда, но в 60-е годы уже, безусловно, это был период, когда прозвучал такой ответ со стороны интеллектуалов, может быть, на то, что произошло в оттепели. Вот социология, появление отечественной социологии, это было одним из знаков этого времени, очень важным, хотя тогда об этом, может быть, так особенно не говорили. Но вот Борис Андреевич это то имя, которое, ну, навсегда вписано в историю этой науки в России.
Леонид Седов, заместитель руководителя Левада-центра, скорбит о потере коллеги.
Мне Борис Грушин запомнился еще и как очень хороший человек, который в разные периоды жизни мог и помочь, и посочувствовать, когда возникали какие-то трудности. И я должен выразить соболезнования и его семье, и его соратникам, его ученикам. Борис Грушин был первым в стране, кто начал эту работу. Когда он работал в «Комсомольской правде», он создал там социологический отдел и проводил исследования общественного мнения. Затем большая полевая работа социологическая была проделана им в Таганроге. Там изучались многочисленные аспекты нашей жизни с позиции научной социологии. На его примере люди, занимающиеся социологией, будут учиться тому, как надо добросовестно и глубоко производить социологические исследования.
А почему именно в Горбачевскую эпоху вот потребовалось иной качественный уровень социологии? Вот в 1988 году Грушин стал одним из организаторов Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 1989 году создал независимую службу «Vox Populi».
Ну, потому что впервые, собственно, заговорили открыто о том, что нужно спрашивать у общества, как оно оценивает, как оно понимает то, что происходит. Стали считаться, заговорили о том, что необходимо считаться с выраженным, прямо выраженным мнением людей, так называемым общественным мнением, потому что, хотя вот Леонид Седов сказал, что еще в 60-е, тоже сказал, что еще в 60-е годы началось это изучение общественного мнения, тем не менее, конечно, центров, таких современных центров исследовательских, тогда еще не было, были просто группы отдельные, небольшие. И это нельзя назвать, конечно, полноценным, полномасштабным изучением общественного мнения. И это не было еще современной социологии в полном смысле этого слова. А это был настоящий шаг к развитию социологии как современной, такой динамичной науки, которая является частью публичной политики, без которой, собственно, публичная политика неполноценна.
А упал ли в последние годы престиж от классической такой социологии перестроечной? Упала ли ее востребованность?
Ну, с тех пор, вы знаете, так много воды утекло, что и социология так сильно изменилась, что мы... Ну, вряд ли можно говорить о классической, тогда, может быть, просто о том периоде перестройки, очень важном для социологии. Но, конечно, это уже совсем другая наука. И, к сожалению, я думаю, во многом, хотя есть и большие достижения, вот само существование центров изучения общественного мнения и нескольких из них, в общем, вполне профессиональных центров, это очень важно, конечно, для социологии. Но в целом есть и такие знаки падения престижа этой науки, и профанации данных, и манипулирования данными. И вот тоже я опять вспомню, что говорил Леонид Седов, он говорил о добросовестности Бориса Андреевича. Вот недобросовестность в сборе данных, и особенно в такой крайней поверхностности их интерпретации, это стало достаточно характерно для многих исследований сейчас.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Помощь у нас в студии социолог Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачёв фонда. Обсуждаем грустную новость о том, что сегодня скончался известный российский философ, социолог Борис Грушин, доктор философских наук, профессор, наш бывший коллега. Он вел на радиостанции «Свобода» социологическую программу общества имени Кавки Корчагина. Бывший директор Института социологии Российской академии наук Леокадия Дробижева, ныне руководитель Центра изучения межнациональных отношений этого же института, отмечает человеческие качества Бориса Грушина.
Борис Грушин – это был смелый человек, и мы всегда равнялись по нему не только как на профессионала, а равнялись на него и как на образ человека, который был совестью. Можно было проверять по нему, правильно ты живешь или ты можешь ошибаться. С ним советовались по генеральным каким-то вопросам. Он не просто был человеком науки, а на таких всех важных переходных моментах в жизни общества был человеком, активно входящим в публичное пространство, заставляющего думать, заставляющего представлять последствия тех шагов, которые предпринимались.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня в день ухода из жизни известного российского философа и социолога Бориса Грушина беседуем с Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачёв фонда. Вот сегодня горячее время для социологов. Не хватает голоса Бориса Грушина. Формируется новое российское правительство. Как вы считаете, вот какие процессы отметили бы вот в первую очередь ваши коллеги, вот как характерные исключительно вот для этого этапа?
Для этапа формирования правительства?
Да.
Ну, я думаю, они отметили бы то, что уже отмечено широко всеми, в первую очередь. Такая неожиданность этого начавшегося процесса. Ну, ожидаемость, с одной стороны, того, что что-то будет, но неожиданность самой процедуры и вот того, как это реально осуществляется. То есть, действительно, это уже отмечали многие, что все произошло абсолютно как будто тайно. И для общественного мнения те люди, которые вышли, ну, прежде всего, новый премьер-министр, возможно, достойнейший человек, но он абсолютно не известен обществу. И я думаю, что хотя вот иногда проводятся какие-то такие вдруг опросы по радио, иногда даже, что вот как вы относитесь, как бы вы посчитали, устраивает вас этот, как вам кажется, вот этот правильный выбор, неправильный. Что бы ни отвечали, мне кажется, что вот эти ответы не означают практически ничего, потому что так можно спросить по поводу практически любого человека. И только, я думаю, что очень высокая поддержка общественным мнением президента дает возможность вот так спокойно воспринимать то, что происходит. Я думаю, что вот такое назначение человека совершенно неизвестного общественности, собственно, оно могло произойти только в ситуации, когда единственный политик в России, которого реально знает общество сейчас, это Путин. Все остальные, ну, это, так сказать, уже в той или иной степени маргинал.
А ощущается ли вот игнорирование власти, мнение общества, вот даже мотивировка ухода Фродкова с поста премьер-министра была связана не с его там несостоятельностью как премьера, наоборот, его похвалили, что вот его итогами все довольны, а вот только предвыборными интересами мотивировали его уход.
Ну, ведь вот я хочу один только факт сказать, что отношение общества ко всем, так сказать, структурам власти, за исключением президента, поддержкой обществом, правительства, парламента и так далее, она очень низкая. И поэтому, ну, собственно говоря, отношение к уходу Фродкова, ну, какое, оно примерно такое же, я полагаю, как его назначение. Фродков был точно так же неизвестен широкой общественности и даже кругу экспертов, собственно говоря, приближенных. И точно так же неожиданно он ушел. Оценить его реальную роль в политике и его, собственно, даже его роль в правительстве, я думаю, обществу просто невозможно.
Но сегодня на этом фоне был отрадный факт. К вечеру ушел в отставку его зять, министр обороны, да, Анатолий Сердюков. Вот он уже мотивировал свой уход более понятными обществу причинами.
Да, конечно. Значит, он мотивировал это тем, что он находится в близких родственных связях с премьер-министром, и даже вот в этой информации сказано четко, в каких, он женат на его дочери. И это он, так сказать, объявил в качестве своего, в качестве, так сказать, мотива своей отставки.
Да, чувствуется, что это сделано навстречу общественному, да, какому-то вот настроению.
Ну, во всяком случае, хочется так думать, потому что действительно этот факт родственных связей стал довольно быстро известен через интернет, по крайней мере, он очень быстро прошел. И, ну, хочется думать, что действительно это уже было бы слишком игнорировать, ну, прямой вопрос о том, что же, ну, хорошо, правительство создается из людей близких, преданных, но если они еще и связаны родственными связями, то тут, значит, возникают такие закономерные вопросы о том, как не трудно ли им будет работать, выстраивать деловые отношения.
Но, судя по всему, накапливалось и общественное недовольство неприемлемостью этой фигуры на посту главнейшего силового ведомства, потому что под день Красной Армии, ныне Дня Защитника Отечества, назначили бывшего, ну, функционера мебельной промышленности.
Да, это было тоже назначение, которое общество никак не ожидало и не могло комментировать. Но те вот то, что стало известно о Сердюкове, это опять же какие-то факты, которые никак не могли связываться с его, никак не могли, так сказать, поддержать образ профессионала или человека, который действительно что-то может реально изменить в армии, которая, безусловно, нуждается и в реформировании, и в крупных изменениях. И, безусловно, он не был, скажем так, любимцем общественного мнения или даже человеком, который имеет авторитет в этом общественном мнении. То есть он был... Я не могу сказать, что, может быть, он вызывал какое-то очень негативное к себе отношение. Он вызывал отношение, ну, такое достаточно отчужденное, как и большинство фигур, которые вот самое последнее время появились. Они просто неизвестны, они, роль их непонятна. Кроме того, что ну, вот они выбраны, как, вероятно, люди близкие.
А есть ли такая примета, как политизированность армии в переломной эпохе российской истории? Вот в свое время сняли министра обороны маршала Жукова, когда почувствовал Хрущев ревность к нему. Во времена августовского путча тоже от Михаила Сергеевича отвернулись руководители силовых ведомств. Может быть, связано с тем, что вот в период острых предвыборных баталий решено заменить непопулярного министра на более преданного силовика?
Ну, вы знаете, вот тут вот мы можем только гадать об этом в данном конкретном случае. Потому что то объяснение, которое дает Сердюков, да, это оно вполне как бы рационально, разумно и даже вполне понимаемо общественным мнением. Да. А что, так сказать, в глубине за этим стоит, это, я думаю, вот политологи любят, так сказать, строить такие версии разного рода. Социологи же несколько иначе вообще интерпретируют, иначе подходят к анализу такого рода фактов. Но когда вы говорите о политизированности армии в переломной эпохе, то, безусловно, это так. Армия, конечно, это огромная сила, и которая может стать политической силой, и ее отношение, ее, так сказать, роль в государстве, безусловно, каким-то образом должна быть контролируема. И когда армия или кто-то, представитель, так сказать, армии, выступает лично от себя, как политическая фигура, это, безусловно, вызывает большую тревогу. И я думаю, это вызывает тревогу и власти, и общества. Тем более, когда эта фигура... Эта тревога может быть и в том случае, если эта фигура очень популярная, как, например, Жуков, безусловно, и когда она абсолютно неизвестна и малопонятна. В любом случае, это, конечно, вызывает большие опасения и тревогу.
А удается ли социологам достоверно замерить настроение армии, или это закрытая тема?
Ну, такие исследования, безусловно, такие опросы, безусловно, делаются, но я лично сомневаюсь, что, возможно, действительно репрезентативные исследования настроения армии. Хотя, безусловно, они ведутся, но, понимаете, они никогда не были вот в социологии, насколько я знаю за эти годы, это никогда не была тема настроения в армии, никогда не было такой темой, которая кем-то, так сказать, фундаментально разрабатывалась и постоянно кто-то такой темой, которая постоянно держалась в центре внимания. Но, конечно, исследование армии представляет объективную сложность для социологов. Как вообще, я вам скажу, что очень многие сегменты нашей общественной жизни сейчас для социолога малодоступны. Это может быть парадокс, потому что, скажем, в советское время, когда проводилось... было трудно получить разрешение начать проводить исследование. Но если оно, наконец, уже, так сказать, было разрешено, то информацию собирали довольно тщательно на больших массивах и подключались обычно партийные организации, помогали просто они, так сказать, собирать это все, помогали как-то организовывать. Это была абсолютно реальная помощь, особенно имея в виду масштабы, представляя масштабы страны там, и так далее. И, в общем, информация эта была достаточно надежна. Другой вопрос ее анализ, но сама информация была, конечно, надежна. А сейчас при, вот, кажется, огромном разбросе всяких фактов, информации, очень трудно судить о достоверности. И очень трудно понять, как она была собрана.
Политолог Марк Курнов, причисляет ушедшего сегодня из жизни социолога Бориса Грушина к когорте подвижников.
Борис Андреевич Грушин был одним из тех людей, которому сегодняшняя российская социология просто обязана своим существованием. Была в 60-е годы, в конце 50-х годов, целая когорта таких подвижников, которые, вопреки жесткому противостоянию идеи существования социологии со стороны ЦК КПСС и партийно воспитанных любителей научного коммунизма и исторического материализма, все-таки пыталась хоть как-то социологию возрождать. Вот благодаря им социология ожила после большевистского погрома, который ей устраивали, начиная с 20-х годов, начиная с высылки Петерима Сорокина. И когда времена стали более либеральными, институционализировалась в Институте конкретных социологических исследований, а потом вот то, что сейчас называется Институт социологии Академии.
Слушаю вопрос москвича Емеля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, у меня вопрос к вашей гости вот какого сорта. Как бы она объяснила эти странные ножницы? С одной стороны, исключительно высокий рейтинг президента и очень низкий рейтинг парламента и правительства. Ведь и парламент, и правительство не сами по себе, так сказать, образовались, а именно являются детищами господина Путина. Благодарю вас.
Ну, это давняя такая тенденция у нас уже, что рейтинг президента очень сильно опережает рейтинг парламента. А, собственно говоря, что здесь удивительного? Власть практически сейчас персонализирована, и все решения, собственно, главные, исходят от лица президента. И парламент, да, но ведь тут есть еще вот очень важная такая вещь. Парламент образовался... существует у нас, ну, если говорить о России современной, с 90-х годов. И отношение к парламенту формировалось независимо от отношения к Путину. И вот такое негативное отношение вообще к депутатам, к депутатскому корпусу, оно возникло к тем столкновениям, которые там возникают. Я не имею в виду не политические столкновения, а просто то, что раздражает людей, когда они говорят о том, что парламент что-то делает, но это не имеет отношения к политике и так далее. Это такое отношение, которое существует очень давно.
Напомню, что на студии социолог Ольга Здравомыслова. Говорим о социологии. По печальному поводу ушел из жизни социолог Борис Грушин. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Поводом для этого стали близкие родственные отношения главы Минобороны с новым премьер-министром Виктором Зубковым. Сердюков – его зять. В Назрановском районе Ингушетии проходит спецоперация, разыскивая трех боевиков, которые скрылись от милиции. В Дагестане в ночь на вторник убитый лидер маджахедов Рапани Халилов и его заместитель. Спецоперация прошла в поселке Новый Сулак Кизил-Юртовского района. В Ростовской области объявили сухую голодовку 22 бывших горняка из поселка Первомайский. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», они требуют компенсации за жилье, утраченное 2 года назад в результате пожара. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале, Азербайджан. По их словам, главная цель визита – изучить возможности радара, чтобы дать ответ на предложение России совместно эксплуатировать его. В Багдаде во вторник по меньшей мере 18 человек погибли, около 60 были ранены в результате серии взрывов. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Дэвид Петреус посетил Великобританию. Он проинформировал о ситуации в Ираке британского премьер-министра Гордона Брауна и других руководителей страны, являющихся основным союзником США по международной коалиции. Россия обеспокоена сообщением о возможности военной операции против Ирана. Об этом заявил Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером. На восточном побережье Китая более 1,5 миллионов человек эвакуировано в связи с приближением сильнейшего тайфуна. По данным синоптиков, тайфун Вифа может стать самым сильным в этом регионе за последние 10 лет. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о современном состоянии социологии беседуем с Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачев фонда. Напомню, что у нас печальный повод для этого разговора. Ушел из жизни философ, социолог Борис Грушин, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. Эксперт Левада-центра Борис Дубин сожалеет о сегодняшней невостребованности социологии.
Борис Андреевич, фактически всем обязаны исследования общественного мнения в России. Он создатель этого направления, он его основатель, человек, развивавший это, доведший это дело до институциональных устойчивых форм. Всероссийский центр изучения общественного мнения, впоследствии Левада-центр. Это во многом инициатива Бориса Андреевича Грушина и соратников его. Что касается того, нужна ли сегодня социология в России, ну, если социологией считать графики, рассказывающие о рейтинге президента, то, ну, вот в этой роли социология, наверное, только и нужна. Только ведь это не социология. Социология – это, как любил говорить Левада, то самое зеркало, которое показывает обществу, каково оно сегодня, а иногда даже каково оно будет завтра. Если даже кто-то считает, что сегодня такая социология не нужна, он за это довольно сильно заплатит. Социология нужна любому обществу, которое хочет быть нормальным, тем более, которое считает себя нормальным. Вот ради этого работал Борис Андреевич Грушин.
Вот чем опасен, по-вашему, разгром независимых социологических центров?
Вы имеете в виду конкретные центры?
Ну да, вот, например, то, от чего отпочковался Левада-центр, ну, удалось сохранить какую-то самостоятельность, но совершенно очевиден был заказ из Кремля поставить социологов под жесткий контроль.
Ну, Левада-центр существует и до сих пор является авторитетнейшим центром. И я надеюсь, что он будет существовать и доказывать свой профессионализм, и в том числе, я думаю, и вот в ближайший предвыборный период тоже. А в принципе, ну, конечно, социологических центров, безусловно, должно быть, ну, я хотела сказать, много, но, я думаю, по крайней мере, целый ряд их должен, они, их должно быть. И попытка создать какую-то государственную социологию в противовес социологии, которая существует в независимых центрах, это, конечно, глубоко порочная идея, потому что это же, ну, скажем так, это же уже было когда-то, и от этого долго и болезненно уходили. Как всякое вот такое вот возвращение назад, просто по типу маятника, это было бы, с моей точки зрения, полным, ну, безумием для общества, которое, как совершенно правильно сказал Борис Дубин, должно иметь перед собой зеркало. А для этого оно должно иметь, я бы так продолжила его мысль, оно должно иметь не одно зеркало, а несколько зеркал. И сопоставлять то, что говорят разные центры. Безусловно, государство просто может иметь при себе социологические службы. Но, безусловно, должны существовать независимые центры, которые не так тесно связаны с интересами людей, находящихся у власти, потому что это наука. Наука – это независимый институт, это институт, который не может быть полностью, так сказать, о государстве.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, ваша собеседница.
Здравствуйте.
Во-первых, вначале я хочу принести свои соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Грушина.
Спасибо.
Это первое. Теперь второе. Значит, по поводу нашего парламента, как сказала ваша собеседница. Во-первых, парламент наш стал уже перестал потерял доверие у народа, еще начиная с Ельцина. Вначале народ верил всем депутатам. Это было истина, и была бы это правда. Сейчас, как говорят, рейтинг Путина слишком высокий, а у парламента низкий. Разница почему? Всегда хорошо смотреть на человека, который только лишь командует, приказывает и ставит всех на место. Хотя обо всем, что происходит в России, он хорошо осведомлен. Начиная с 98-го года.
Да, в чем, собственно говоря, состоит вопрос?
Ну, это почему такие ножницы, просто? Да, что вот в основном-то парламент исполняет слепо указания, спущенные из Кремля, а все шишки достаются парламенту?
Ну, что значит парламенту достаются шишки? Ему достаются не шишки, а просто раз он играет такую жалкую роль, то, естественно, он, как всякая безвластная структура, достаточно безвластная структура, вызывает раздражение населения. Стабильность в стране, какая-то степень стабильности по сравнению с ельцинскими временами, которая достигнута в последнее время, там по этому поводу могут быть разные мнения, но, тем не менее, все опросы показывают, что население стало чувствовать себя более, так сказать, надежно. И связана она именно с Путиным. И рейтинг Путина изначально был, так сказать, отталкивался от этого. И до сих пор, значит, существует, поскольку в обществе не происходит катаклизма какого-то очевидного, поскольку люди все еще помнят, что было несколько лет назад, в последние годы Ельцина, безусловно, доверие, нет оснований, чтобы вот это доверие к Путину вдруг ни с того ни с сего начало падать. А парламент здесь, в общем, он как бы ни при чем. И поэтому он вызывает не то, что раздражение, он просто вызывает общее такое недоверие, он не играет своей роли в нашей политике, и там нет теперь уже личностей, которых бы хотелось слушать, которые были бы лидерами общественных каких-то настроений. Я полагаю, что сейчас уже очень мало кого люди, так сказать, ну, они знают в лицо так первых лиц, но это, конечно, совсем не то отношение к парламентариям, которое было когда-то, просто заинтересованное отношение их позиции, их взглядам. Теперь этого просто нет. Ну, а что они могут, собственно, в таком случае вызывать какие-то...
А по социологическим меркам не считается катаклизмом, например, теракт на Дубровке, когда в центре столицы террористы захватывают 1500 зрителей мюзикла, которые пришли отдохнуть. Разве это не катаклизм с точки зрения высшей российской власти?
Это теракт. Это вот теракт, который совершили террористы, и который, так сказать, захватил какую-то часть, безусловно. Он потряс общество. Но это не... так или иначе мы можем по-разному относиться к тому, как вела себя власть, хотя, в общем, ситуация была в конечном счете преодолена. Но после этого не произошло дальнейшего развития каких-то событий.
Общество не... Прислание через год то же самое произошло.
Да, это... Еще один теракт. В России шла, во всяком случае, война, и это серия терактов, на которые общество реагировало по-разному. Конечно, это говорит о том, что стабильность, если мы говорим слово стабильность, то она очень хрупкая, но это, конечно, не тот, это не сами эти теракты, они вызывают тот уровень тревоги и ощущения какого-то падения в бездну, которое было у людей, у массы людей в разных местах страны, когда начались процессы, скажем, начала 90-х годов, когда люди совершенно потеряли представление о том, как им адаптироваться в жизни, что с ними будет завтра и так далее. Понимаете, теракт равно как и война, это не катаклизм, это вполне определенные социальные бедствия. И если они, так сказать, вовремя как-то тушатся, то дальше ощущение, так сказать, распада общества уже не возникает.
Напомню, что о социологии, как зеркале российской общественной жизни, говорим в связи с кончиной российского философа и социолога Бориса Грушина. Социолог Андрей Мелехин, генеральный директор холдинга «Рамир Мониторинг», учится у профессионалов старшего поколения.
То, что делали наши старшие товарищи, оно сегодня сходит, потому что просто начался нормальный рынок, конкуренция. Когда возникает реальная рыночная конкуренция, конечно, есть уже не искусственный, а реальный интерес к информации. Социально-философская мысль в России имеет истоки древние, но социология как прикладная наука, социология как инструментальная наука создавалась в 60-е и 70-е годы. И роль Грушина как одного из пионеров, пропагандистов, она была всегда весома.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Накануне выборов заметно активизировались социологические центры. Для манипуляции общественного мнения или отражения действительности пусть наши слушатели думают сами. Но социологи сходятся сейчас в главном. Определились партии, которые имеют наибольшие шансы пройти в Госдуму. Это всем известная партия «Справедливая единая», партия чиновников, бюрократов и бывших коммунистов. Сами коммунисты, которые обещают и помогать всем, кроме русского народа, я как понимаю, как это и было. Партия ЛДПР с известным политическим комиком и партия «Патриоты России», на мой взгляд, наиболее серьезная и ответственная партия.
Да, вот почему наш радиослушатель не упоминает в числе претендентов демократов первой волны или вот последующих волн?
Ну, и насколько я знаю, по последним опросам общественного мнения, вообще примерно от 1-3% населения только говорят о возможной каком-то продвижении или победе тех партий, которые отождествляются с демократами. Я не скажу с демократией, но с демократами. То есть речь идет прежде всего о «Яблоко» и «СПС». Вот. Я видела эти данные, это от 1-3% населения. Такова действительно нынешняя политическая реальность, таков политический ландшафт. Это очень долгий разговор, так сказать, анализ этой ситуации, но она такова. Что касается социологии, вот слушатель начал с того, что оживились центры перед выборами, то ли это манипуляция, то ли там еще что-то. Я хочу сказать, что социология вообще в современном обществе действительно всегда бывает задействована в предвыборных кампаниях. Это не вопрос манипуляции, это одна из ее функций – замерять настроение избирателей, делать электоральные прогнозы там и так далее. И вопрос состоит только в том, насколько она это делает профессионально и, так сказать, ответственно и честно. Вот этот вопрос. Ну, а о том, насколько она манипулируема, ну, это более сложный момент. И я думаю, что анализируя данные, которые дают те или иные центры, в конечном счете можно сделать вывод о том, какой из центров, так сказать, вот в этом рейтинге профессионализма, скажем так, по шкале профессионализм и манипулирование занимает какое место.
Политик либерального фланга Владимир Лысенко, президент Института современной политики, ратует за честную социологию.
Я до сих пор пользуюсь результатами как социологические исследования умершего Бориса Андреевича Грушина. И такие люди, как Грушин, конечно же, всегда давали правдивую информацию, и благодаря ей мы могли объективно оценивать то, что происходит в нашей стране. Так что в этом отношении, к сожалению, мы видим, что ситуация с каждым годом все более ухудшается, и социология становится оружие в руках власти для того, чтобы убеждать население, что там заоблачные совершенно рейтинги у наших руководителей политических, и в то же время совершенно непонятные, совершенно мизерные рейтинги у оппозиции в нашей стране. Мы видим, что население не имеет сегодня объективной, вот в массовом масштабе, картины того, что происходит в стране.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня такой к вам вопрос. Вот капитализм основан на сословиях. Собственно, и у нас так было до 1917 года. Потом все сословия были уничтожены. Основа сословий – это воспитание. Советская власть не давала воспитания, она давала только образование. А вот в перестройку у нас вообще все как-то общее опрощение. Вот почему вы, социологи, не предполагаете, что однородно убогий по воспитанию состав российской элиты не даст нам вернуться в капитализм?
Угу. Ну, это немножко такое, я бы сказала, путанное рассуждение. Я так понимаю, что слушательница хотела бы, чтобы элита представляла собой, так сказать, члены элиты представляли собой некое сословие, получившее особое воспитание. Но это из совсем такого далекого прошлого. Современный капитализм, конечно, не основан на сословиях. Это очень динамичное общество, а сословное общество – это общество, имеющее четкие перегородки и очень заниженную социальную мобильность. Это общество скорее, ну, раннего там капитализма, но как раз главная проблема состоит в том, чтобы элита постоянно обновлялась, чтобы был возможен, так сказать, приток свежих людей, конкуренция. И конкуренция людей по зависимости от их, и выбор людей в зависимости от их реальных заслуг. И это могут быть люди из разных социальных групп. Слово «сословие» я бы вообще не стала сейчас употреблять. Поэтому мне кажется, что тут у нашей слушательницы немножечко такие...
Идеалистические.
Ну, мифологические, я бы сказала, представления о современном обществе.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Евгения.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я выражаю соболезнования родным, близким и всем, кто знал Бориса Андреевича. Вопрос у меня связан с массовыми социологическими вопросами, вот, которые, я думаю, их тоже можно отнести, а выборы и референдумы, которые проводятся периодически в нашей стране. Вот я помню референдум накануне, в 91 году, в мае месяце, как кажется.
17 марта был.
А, 17 марта, спасибо, да. Владимир. Там был вопрос очень сложный, и там в одном вопросе было столько вопросов, а ответ как бы был предопределен. Многие ответили «да». В то же время, вот я в это время находился в Украине, около 80% тех, кто голосовал за сохранение Советского Союза, проголосовали за выход Украины из состава СССР. Вот, у меня вопрос такой. Не получается ли так, что тот, кто заказывает эти опросы, то есть тот, кто заказывает музыку, тот, кто за нее платит, он ожидает этот результат и влияет на него. Вот так же и предстоящие выборы. Власть не предоставляет достоверной информации, а даже дезинформирует в какой-то степени население.
Да, вот есть ли уже заданность в вопросах, которые ставят социологи?
Ну, в вопросах определенно есть. Любой вопрос каким-то образом, ну, скажем так, структурирует ответ, влияет на ответ. Это несомненно. Хотя профессионализм социолога состоит в том, чтобы по возможности снизить вот это влияние самого вопроса и сделать, так сказать, дать возможность человеку дать тот ответ, какой он желает дать. Но есть, тут есть процедуры интерпретации ответов, я не буду сейчас об этой технике говорить, и постановки этих вопросов, но вот я хочу обратить внимание, что слушатель начал с референдума, которым, ну, это известный факт, что сначала население голосует за Советский Союз, потом вдруг такая же масса людей, скажем, в Украине, голосуют за выход из Советского Союза. Ну, понимаете, здесь речь идет не о манипуляции социологов. Не надо... Вот у нас есть какая-то идея странная иногда у людей, что они начинают, если говорят о социологии, значит, социология может все. Точно так и власть может все. То есть власть может, конечно, несомненно, больше, чем социология, но тоже, я думаю, не все. Я думаю, что когда вот в конкретном случае с ответом на вопрос о Советском Союзе, ведь это была драматическая, не сказать, трагическая ситуация, которая резко изменилась в течение нескольких месяцев, потому что между референдумом и голосованиями о выходе из Советского Союза прошли вот те самые события, которые просто переломили у многих людей массу таких их сложившихся представлений. Это опросы в обществе, которые потеряло вообще представление о том, что оно есть сейчас, что оно было в прошлом, что оно будет в будущем. И это общество, кстати, в значительной степени, люди, голосовавшие тогда уже, я имею в виду, после путча, после вот в эти вот период времени конца 91-го года, они действительно были более манипулируемы, просто потому что они реально плохо представляли себе, где что есть истина. Они были запутаны, они были дезориентированы. Вот, поэтому это, но это уже не проблема социологии. Это проблема, конечно, исторической ситуации, в которой проводится опрос. И это уникальная ситуация тогда была.
Напомню, что вспоминаем все события новейшей политической истории, которые были фоном для развития социологической науки. Один из лидеров, который философ-социолог Борис Грушин, сегодня ушел из жизни. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, видит в социологах своих союзников.
Уход старых ключевых фигур российской социологии, таких как сначала Юрий Левада, потом Борис Грушин, безусловно, знаменует смену эпох в этой дисциплине. Безусловно, я как политолог могу сказать, что социология всегда была важным подспорьем для понимания политической ситуации, понимания души народов, его текущих и долговременных представлений о реальности. Но чем дальше, тем больше она становится просто конкретным орудием обслуживания интересов тех или иных политических или даже экономических сил. Это, конечно, было невозможно и недопустимо в эпоху стариков, таких как Левада и Грушин. Но сегодня, когда молодые порхающие мальчики, не связанные какими-либо моральными и профессиональными ограничениями, это очень желающие стремительно ворваться в политический эстеблишмент, приходят к руководству социологическими центрами, то социология все более превращается в политтехнологический инструмент из инструмента познания реальности. Это, конечно, очень тревожная тенденция, которая отражает общий морально-профессиональный кризис в современном российском обществе.
Я думаю, что это прежде всего отражает кризис в социальных науках в нашем обществе. И сказать, что социология вот одна единственная оказалась в таком плачевном положении, это далеко не так. Как и не нужна такая странная идеализация того ситуации, которая была в годы, когда начинали работать Борис Андреевич Грушин, Юрий Александрович Левада и основатели советской социологии, российской социологии. Это все какие-то такие поверхностные и крайне политизированные суждения о науке, которая имеет свою логику развития и которая действительно сейчас находится в состоянии тяжелом, но прежде всего потому, что я хотела бы вот это особенно подчеркнуть в связи со сегодняшним этим печальным событием, смертью Бориса Андреевича. Я хочу сказать, что социологи вот эти первой волны, они были людьми культуры, и они были людьми, они же, большинство из них шло от философии. Они имели действительно по нынешним временам, хотя это было советское время, они имели гораздо более глубокое какое-то понимание реальности, чем это существует сейчас у вновь приходящих в социологию людей, которые относятся к этому только чаще всего как к технике или как к прикладному какому-то занятию. У социологов того времени было мировоззрение, между прочим, как ни сейчас не скомпрометировано, не пафосно это звучит, да. Мировоззрение и убеждение. И еще раз я хочу сказать, они были гуманитариями. Все-таки основная часть их были гуманитариями. И это очень важное слово для социолога. Сейчас вообще роль гуманитарной науки. Гуманитарная, сама гуманитарность оттесняется на задний план. И социология, кстати говоря, от этого очень страдает, потому что в мировой социологии тенденция как раз к ее гуманитаризации, а не технотизации и такому превращению в прикладное средство. Вот эта тенденция гораздо сильнее на самом деле. А в России все превращается, как и социология, превращается в некую технику и технологию. Вот это, по-моему, очень грустно.
Слушаем москвичку Наталью Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу вернуться к отставке Анатолия Сердюкова, с которой вы начали передачу. Вот я хочу сказать, что, ну, я самый обыкновенный человек, далекий от армии и от политики, поэтому я как вот, ну, часть народа могу сказать свое мнение. Мне вот, например, жалко, что Анатолий Сердюков подал в отставку, и у меня есть о нем свое представление, свое мнение, вот чисто, ну, обычного человека-обывателя.
Как вы считаете, вот, чувствуется ли нужда в российском обществе вот, в тех принципах социологической науки, которые закладывали люди поколения Бориса Грушина?
Безусловно. Я думаю, одна из главных исторических драм, которая произошла вот на этом нашем пути последних 20 лет, это то, что в начале 90-х годов традиции социологии, советской социологии, которые вот у истоков которой стоял Борис Андреевич, эти традиции были перечеркнуты. Они были грубо и нелепо отброшены. Было объявлено, что никакой социологии у нас не было, что все это какое-то такое советское изобретение и некоторое советское такое любительство по отношению с настоящей наукой, которая существовала на Западе. Безусловно, социология, западная наука, конечно, но она на Западе, я хочу сказать, на Западе она наиболее развитая часть социологии. Но в России она тоже существовала, в Советском Союзе, и отбросить ее было глубоко неверно.
О социологии, как зеркале современной российской общественной жизни, говорили с Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачёв фонда. Сегодня в грустный день, когда ушел из жизни российский философ и социолог Борис Грушин. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.